Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Вручена первая национальная юридическая премия имени Державина. Свои награды на церемонии получили и представители Новгородского университета, и к этому торжеству были приурочены и первые университетские державинские чтения. На здании Политехнического колледжа Новгородского университета открыта памятная доска, посвященная выпускнику этого учебного заведения Сергею Кононову. Он погиб при выполнении боевых задач в Чеченской республике в 1996 году и был посмертно награжден орденом мужества. 85-летний юбилей филолога Алевтины Васильевны Клевцовой отметили в Гуманитарном институте. Почти полвека она по крупицам собирала новгородские диалектные слова и выражения, а итогом работы стал уникальный новгородский областной словарь. И о грамматической глагольной катастрофе XIV века рубрика «О русском языке» уже говорила. Сегодня о том, как пережили это новгородские говоры. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце минувшей недели в Великом Новгороде состоялась первая церемония вручения Российской национальной юридической премии имени Державина. Инициатором этого торжества на новгородской земле стал депутат Госдумы от Новгородской области Сергей Фабричный и региональное отделение Ассоциации юристов России. А первой премии был удостоен председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин. Кроме того, именные державинские стипендии здесь получили трое студентов Новгородского университета, а почетные грамоты ассоциации директор Гуманитарного института Елена Торопова и руководитель научно-образовательного центра изучения культуры Светлана Коварская. Так почему юридическая премия названа именем поэта Державина и почему вручение ее прошло в Великом Новгороде, углубляемся в историю. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы. Эти строки Гаврила Романович Державин написал в 1816 году за три дня до смерти. Довольно печальные строки, согласитесь. А вот через 150 лет после этого один американский аспирант догадался по вертикали прочесть заглавные буквы, и получилось «Руина чти». Так и вышло. Давно превратилась в руины державинская усадьба Званка в Новгородской губернии на берегу Волхова. Но туда каждый год приезжают почитатели таланта, поэта, начиная свой путь, кстати, с Варлаама Хутынского монастыря, где похоронен Державин вместе с супругой. И к ним всегда присоединяются представители управления Министерства юстиции по Новгородской области. Конечно, не случайно, говорит его руководитель Виктор Храбров.
Безусловно, Державин – это наш великий русский поэт, но для нас он первый министр юстиции. Те 13 месяцев, что он был на своей должности, они были очень непростыми. Они были посвящены становлению этого ведомства. И что там скрывать? За этот период не самые лучшие отношения были и с императором Александром I, и с министрами. Все, чем он занимался, актуально. И на сегодняшний день все те национальные планы борьбы с коррупцией, это все надо реализовывать.
Действительно, Гаврила Романович Державин был не только известным поэтом, но для выходца из небогатой дворянской семьи достигал немалых высот карьерных. Призванный на службу еще при Петре III в числе недорослей, он затем возглавлял и Олонецкое, и Тамбовское наместничество, был кабинет-секретарем Екатерины II, сенатором и тайным советником, и, наконец, в 1802-3 годах при Александре I занимал пост министра юстиции. Это и послужило поводом к решению провести в Великом Новгороде всероссийскую церемонию награждения национальной премии «Юрист года» имени Державина. Первым ее лауреатом стал Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». И в рамках большой церемонии состоялось чествование лучших студентов Новгородского университета, изучающих право, историю и филологию. Им вручили именные державинские стипендии. Вот их имена. Это студент юридического факультета Виталий Салмин, студентка исторического факультета Анна Лушкина и студент филологического факультета Григорий Князев. Он, кстати, поэт и 2 года назад даже получил литературную премию имени Ахмадулиной.
На даче тихо до поры, отбили сухо топоры, отвыли бензопилы, дров замерзают жилы. Остались те, кому не лень топить печурку целый день, и редкое оконце, во тьме второе солнце. От бахов новогодний хмель, в опустошенности земель, опустошенность духа и снежная разруха, и не мороз, но ветер лют, лишь ко всему привычный лют. Готов здесь жить годами, вседневными трудами.
Я учусь в магистратуре, учусь в свое удовольствие, можно так сказать, не для научной деятельности дальнейшей, а чтобы подпитывать и стихи, и просто свой кругозор какими-то ценностями. Если так коротко говорить, то мой путь – это путь постепенного раскрепощения в стихах и в жизни. Я учился в школе для инвалидов, цветик и семицветик, поскольку у меня большие проблемы со зрением, но я ими как-то не злоупотребляю этими проблемами. Мне кажется, что благодаря тому, что я плохо вижу, я многое домысливаю, у меня включается воображение. Это помогает отчасти писать. Ты не можешь бросить просто потому, что хочешь дойти до совершенства, до самой сути.
Ну что ж, будем считать, что этих студентов старик Державин и поэт, и юрист тоже заметил и тоже благословил. В гуманитарном институте НФГУ появилась новая традиция. Теперь здесь, в Антонове, планируют ежегодно проводить университетские державинские чтения. На первых чтениях «И слава возрастет моя, не увидая», которые были посвящены 200-летию со дня смерти поэта и приурочены к вручению национальной юридической премии, побывала и наш корреспондент Екатерина Валова.
На втором этаже старого корпуса гуманитарного института предваряла державинские чтения книжная выставка «Живи, душа моя, и вечно. Она жить будет без конца». Здесь представлены издания из фондов научной библиотеки НУФГУ, посвященные жизни и творчеству Гавриила Державина. Открывая державинские чтения, директор гуманитарного института Елена Торопова отметила, теперь у института появилась новая традиция.
Хочу поздравить с началом такого небольшого мероприятия, но мы с вами стоим у истоков, наверное, новых традиций, потому что начиная с этого года эти чтения у нас будут традиционными. Гавриила Романович Державин у каждого вызывает свои ассоциации. Для филологов, наверное, прежде всего поэт, для юристов он прежде всего первый министр. Российский министр юстиции. Но хочу сказать, что есть ассоциации и у археологов, потому что на его усадьбе Званка, которая располагается и сейчас, остатки ее, вернее, в Чудовском районе, есть такой памятник археологии, Сопка. Это памятник эпохи славянского расселения, погребальный памятник, который связывается с теми самыми летописными славянами новгородскими. И есть стихотворение у Державина, в котором он упоминает и эту Сопку, в которой лежит прах предков.
Гавриила Романович Державин на новгородской земле. Державин в портретах, памятниках и мемориалах. Такие темы были выбраны для первых университетских чтений. Как отметила в своем выступлении кандидат филологических наук Дарья Терешкина, она говорит о Державине на новгородской земле с большим удовольствием и благодарностью судьбе.
Потому что местом поклонения какому-то великому человеку становится его могила. Трудно, конечно, сказать, нехорошо было бы сказать, что новгородской земле повезло в этом смысле. Но Державин завещал упокоить себя в Хутыне, на новгородской земле, на той земле, которая принесла покой душевный и такой вот мировоззренческий. При том, что у Державина ведь была очень бурная жизнь, полная противоречий, стычек с властями, разочарованиями полна была эта жизнь. Но когда в Званке он обрел покой во всех смыслах, тогда он понимает, что новгородская земля сыграла в его судьбе ключевую роль, значимую роль. завершающую роль, такую итоговую. Эта тема неисчерпаема, потому что даже стихотворения, написанные в «Звонке» Державиным, еще до конца не изучены. Они были опубликованы в середине XIX века, сейчас они републикуются в нашем сборнике, и мы понимаем, что это, как доказывает Вячеслав Анатольевич Кошелев и другие исследователи, что это целый цикл, который можно назвать «Звонским циклом», в котором развиваются мотивы, опять-таки, свойственные Державину, бренности жизни, тленности всего земного, но при этом вечности всего происходящего в этом мире, в Божьем мире. А с другой стороны, это тема размышлений над властью, тема русской усадьбы, такой попоэтизированной Державиным в конце его жизни. Это важно и нужно. Это нужно нам, прежде всего, с точки зрения краеведческого материала, который мы постоянно открываем и бесконечно. Но сегодняшние чтения первые, и это открытие регулярных чтений, которые будут каждый год, по крайней мере, планируются пока каждый год, как и премия, которая будет вручаться Державинской лучшим студентам и другим представителям вот, культуры, искусства. Важно потому, что мы должны сами понять, Звонка умерла или она, будучи разрушенной, живет в наших сердцах. Она звучит, как это имя Державина. Я думаю, именно этим вот особенно первое чтение важно. Имя Державина должно звучать. А уже потом изучать его будем дальше. Я надеюсь, что каждое произведение Державина будет удостоено специального доклада, специального изучения, контекста и самого большого интереса.
И давайте представим, Державин жил бы в сегодняшнем дне. Он также сильно ругал бы власть?
Вы знаете, я бы не сказала, что это постоянный конфликт с властью. Нет, мы знаем, что Державин как раз был обласкан властью, как и Пушкин во многом пользовался ее благами. Им очень многие поэты. Но это всегда критическое отношение к власти, как, в общем, ко всему другому, к любви, к дружбе. Нет, противостояния не было. Было отношение размышления, борьбы. Борьба – это не совсем противостояние. Это всегда желание сделать что-то лучше, желание продвигаться. Ведь власть – это условное название людей, которые сейчас у руля государства, на которых много ответственности, а, следовательно, и много спроса. Державин именно так к ним относился. Всегда власть легче критиковать, а поэту тем более, потому что у Державина, как ни у кого другого, очень точно и в его знаменитой «Оде властителям и судьям», да, проводится мысль о том, что есть власть земная, и есть власть небесная, которая, конечно, выше. Если бы было бы сегодня, я думаю так, он в поэзии бы говорил о власти вечной, а из рук президента Российской Федерации он получал бы какой-нибудь нагрудный знак или государственную премию. Думаю так.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». На минувшей неделе на здании Политехнического колледжа Новгородского университета была открыта памятная доска, посвященная выпускнику этого учебного заведения Сергею Кононову. Он погиб при выполнении боевых задач в Чеченской республике 12 апреля 1996 года и был посмертно награжден орденом мужества. Мы наблюдали за церемонией открытия.
Слово предоставляется командиру войсковой части 5491 майору Домаркас Вячеславу Сергеевичу.
Сегодня мы собрались здесь для проведения памятного мероприятия, посвященного освещению памятной доски. Для нас очень важно, что сегодня мы объединились вместе. Здесь матери, вдовы, дети погибших военнослужащих. Память о каждом жива не только в наших сердцах. Их боевой путь стал историей нашей воинской части. Сегодня не только дань памяти, но и урок мужества для молодых солдат и подрастающего поколения. Особая страница боевой летописи внутренних войск – это участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. К большому сожалению, потерь избежать не удалось. Уважаемые родители, хочу сказать вам спасибо за то, что воспитали таких сыновей, которые бесстрашно вставали на пути бандитов и террористов.
Слово предоставляется заместителю губернатора Новгородской области Игорю Верходанову.
Сегодня, в 205-ю годовщину организации внутренних войск, мы открываем памятную доску герою-новгородцу, погибшему при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской республики в городе Гудермесе. По поручению губернатора Новгородской области честь имею приветствовать вас при проведении столь торжественного мероприятия, которое войдет в историю Великого Новгорода, земли новгородской. Сергей Владимирович Кононов прожил короткую, но яркую жизнь. Через 50 лет после окончания Великой Отечественной войны он был призван в ряды вооруженных сил. Верный присяге, верный традициям своих дедов, он выполнил свой долг. Сегодня мы преклоняем голову перед теми, кто погибли, перед Сергеем, который получил орден мужества в боях. Вечная память герою.
О Великой Отечественной войне вспомнил в своем коротком слове и ректор университета Виктор Вебер.
Прошло уже несколько десятилетий по завершении войны отечественной, но такие замечательные парни продолжают гибнуть в горячих точках и у нас в Отечестве, и за ее пределами. Эти потери не напрасны, они позволяют нам, молодому поколению, которое здесь находится, будущему поколению, жить в спокойной, процветающей стране.
Уважаемые гости, дорогие друзья, разрешите предоставить слово Ларисе Анатольевне Кононовой, матери погибшего военнослужащего.
Его все любили, дружить он умел, людей уважал. Одно счастье было, никаких проблем с ним не было. И он прямо с первого класса был такой ответственный. Вот было видно, что в нем стержень. Вот он что скажет, то всегда выполнял. Может, это спорт его так дисциплинировал. Успел он многое сделать за 20 лет. И колледж закончить, спортом занимался. Был кандидатом в мастера спорта по волейболу. Объездил много городов. Даже дачу нам, дом успел построить. Помогал во всем, нигде отказа не было. И спасибо его друзьям, до сих пор навещают нас, помнят. Спасибо военной части. Благодарю дирекцию колледжа. Педагогов он всегда хорошо вспоминал, особенно учителя физкультуры. Администрации спасибо за хорошие слова, но он этого достоин. Мы, как никто, родственники, знаем об этом. Светлая ему память, а вам пожелаю жизнестойкости, мирного неба, душевного спокойствия, здоровья.
Уважаемые друзья, разрешите в память о Сергее Кононове объявить минуту молчания. Разрешите перейти к церемонии освящения памятной доски настоятелем храма Александра Невского, отцом Сергием.
Священное Писание нам говорит, нет большей любви, как кто положит душу свою за друзей своих. И мы сегодня вспоминаем Сергея Кононова, который положил свою жизнь за наше Отечество. И вот этот пример, это сегодня очень важно. И сейчас мы с вами с молитвой освятим вот эту мемориальную доску.
Возложить цветы к доске памяти Сергея Кононова.
Почти полвека одна из известных филологов Антонина Васильевна Клевцова по крупицам собирала новгородские диалектные слова и выражения. Итогом работы стал уникальный новгородский областной словарь. На днях ученый отметил юбилей – 85 лет. Поздравить Антонину Васильевну в Центр творческой интеллигенции имени Владимира Сороки в Антонове пришли друзья, близкие, коллеги и ученики. На встрече побывала и наш корреспондент Екатерина Валова.
Сотни учителей русского языка и литературы Новгородской области и за ее пределами – это ученики Антонины Васильевны Клевцовой. 50 лет знаменитый филолог посвятила созданию уникального словаря Новгородской области. В нем впервые представлено все лексическое богатство народной русской речи, зафиксированное на территории региона. А это более 25 тысяч диалектических слов, 2600 фразеологизмов. Как отметил во время поздравления декан исторического факультета НУФГУ Константин Жуков, удачный словарь – это практически шаг в вечность.
Антонина Васильевна, она один из старейших работников, сначала, прежде всего, Новгородского педагогического института. Она проработала более 30 лет, даже почти 40, наверное, в том числе и вместе с моим отцом Жуком Власом Платоновичем. Это была удивительная школа филологов, которая, в принципе, отковала и значимость филологической школы новгородской, в том числе фразеологической, поскольку кадры, которые были, они были удивительно четко подобраны и имели все либо петербургское, либо московское образование. Это фактически вот и позволило филологической новгородской школе стать значимой и на всесоюзной арене в то время, и на международной арене. Что касается Антонины Васильевны, то прежде всего следует сказать, что она автор уникальнейшего словаря областного. Я помню, еще был совсем мальчишкой, ребенком, когда начиналась эта работа. Я живу в Новгороде с 61-го года. Работа началась раньше. В ней принимали участие вот молодые тогда очень члены кафедры русского языка и литературы, в том числе и Антонина Васильевна. С ними ездили студенты, потому что устраивались диалектологические экспедиции. Все это делалось на протяжении почти что 50 лет. Труд уникальнейший, и надо было Антонине Васильевне столько иметь здоровья и сил, и дожить все-таки до весьма преклонного возраста, чтобы довести эту работу до конца. Первоначально этот словарь при жизни еще троих авторов, он издавался в сборниках местного значения, а уже где-то более 10 лет назад возникла возможность и предложение со стороны Санкт-Петербургской академии наук издать этот словарь в Академии наук, что само по себе является знаком качества, поскольку таких словарей, честно вам скажу, не так много выходило в стенах нашего университета. Я был удивлен той работой, которую уже пожилой человек проделал фактически в одиночку после всего этого и создал действительно великолепный словарь, который, я уверен в этом, войдет филологическую историю нашего государства, потому что такие словари не уникальны. Люди, которые были носители этого языка, к сожалению, уже ушли. И я не представляю возможным создание такого словаря уже теперь в современных условиях, потому что нет носителей языка. А каждый словарь, если он удачен, как говорил мой отец в свое время, написавший тоже не один словарь, это фактически шаг в вечность, поскольку мы фиксируем тем самым тот уровень языка, который мы изучаем на определенном историческом отрезке времени. То есть в этом отношении она, конечно, совершила научный подвиг. Тот, кто знает ее близко, понимает, что это человек глубоко порядочный, открытый, и поэтому многие люди, прежде всего ученики, они всегда приходят к ней, поздравляют ее с днем рождения и всегда говорят, что вот таких специалистов, как вы, надо поискать.
Более 30 лет Константин Власович не просто коллега Антонины Васильевны, но и любимый зять. В качестве юбилейного подарка Константин Власович исполнил романс. В ответном слове Антонина Васильевна вспомнила свою учебу, работу над словарем и любимых студентов, которых не променяла на столичные вузы. В этот вечер в адрес главного филолога Новгородского университета Антонины Васильевны Клевцовой прозвучало множество комплиментов и добрых слов. Ей в честь 85-летия вручили значок и удостоверение о присвоении почетного звания «Заслуженный работник НовГУ». Как отметила сама Антонина Васильевна, для нее главный подарок – это бережное отношение к родному языку. Вот и в Новгородском областном словаре ее любимое слово «беречь». Хотя на новгородском диалекте оно означает «угощать», «хорошо кормить».
Все слова для меня дороги, и все слова люблю. Вот и сохранить, и язык сохранить, и я хочу сказать, и сохранять ту картотеку, которая у нас собрана, и пополнять ее, и беречь то, что есть.
Вы со своим опытом скажите, пожалуйста, сейчас безграмотности стало больше?
Сейчас не безграмотность, а сейчас увлечение не нашим. Это увеличивает безграмотность. А так, конечно, я вам, молодому поколению, плохого сказать не хочу. Не хочу, потому что они знают сейчас много, но иногда знают то, что бы нежелательно знать. Вот с этим нужно бороться. И им нужно беречь то, что у нас есть.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем говорить о грамматике, о прошедших временах, возникших, так сказать, на руинах глагольных форм, то есть возникших на их руинах в глагольном виде. Вот, а сегодня мы поговорим о том, как эту грамматическую катастрофу пережили новгородские говоры и что в итоге получается важным для новгородской речи. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что в новгородских говорах была эта самая система времен, которую зафиксировали не только летописи, книжные тексты такие, но и грамоты. Я приводила вам примеры из берестяных грамот, которые нам в своей книге предъявляет Андрей Анатольевич Залезняк. В этом можно не сомневаться. И можно также не сомневаться, что в новгородских говорах после XIV века происходит эта утрата. Утрата происходит, но результаты как бы не те же самые, что в говорах, легших в основу литературного языка. Дело в том, что вот этой единственной формой там было причастие на «эль», а вот в новгородских эту форму заняло причастие на «ша», «ши» и так далее. Оно было склоняемым таким, да? Они были так в женском роде, например, от глагола «нести». «Нес», «несша», «несшу», «несши», а в женском «несши», «несше» и так далее по всем падежам. То есть получилось, вместо одного причастия появилось другое. И это вот рано, значит, придоша печенези, это печенеги, первые на русскую землю, истворившие мир с Игорем. Это очень давние времена, да? Тут аорист, придоша и причастие створишь, они занимают такие равноценные позиции сказуемого, и это послужило основой для того, чтобы это причастие вообще стало осмысляться как глагольная форма. Таким образом, вот новгородские диалекты зафиксировали эту форму причастия как одно из самых древних состояний глагольной грамматики. И самое интересное, что можно эту форму услышать в современной речи. Конечно, она диалектная. Но ведь человек не отбрасывает все свои диалектные черты на вокзале, приехав в Новгород. И поэтому можно их вообще... Кстати, литературный язык буквально некоторые формы фиксирует, как просторечные, типа «не выпивший» и «не евший». А от новгородцев вот можно услышать, например, значит, смотрительница в храме Спаса Преображения на Ильине доверительно так сообщает: «Тут только фрески Феофана оставши, других не оставши». Ну вот другая, это из моего, так сказать, экскурсионного опыта. Мы пришли в храм Андрея Стратилата, и я удивилась, что никогда сюда нельзя было зайти. А мне ответила так: «Так мы только открывши». Вот ее ровесница примерно в автобусе рассказывает про кого-то: «Он не раз женивши, не самостоятельный парень, не раз женивши». Ну и молодые работницы почты на вопрос, почему замок не открывается, и они нам что-то не могут открыть, отвечают: «Краска приклеивши». Конечно, один из моих любимых примеров – это кондуктор в автобусе кричит: «Проходите вперед, что вы на задней площадке сгруппировавши?» Конечно, этого нельзя увидеть и услышать ни в одном регионе, ни в одном другом городе, да? Но это, в общем, такая вещь, которую очень хорошо новгородцы знают, и хорошо, это такая, как сказали бы лингвисты, отрефлектированная вещь. Конечно, только стоит говорить: вот новгородская речь, все сразу ши-ши-ши, там это знают все. Я припоминаю такой эпизод: молодой человек забежал к нам на минутку по делу, а мы там обедали, не знаю, ужинали, его приглашают, он говорит: «Нет, я поевший». Я как-то там улыбаюсь, а он так смущается, говорит: «Да я не местный, это привыкший». В общем, не местный. Кстати, недавно совсем в интернете я читала статью диалектологов московских, которые рассказывают, что они приехали в Любытино, и там дети в школе рассказывают вот с такими формами, как я провел лето. А когда они учительницы обращают внимание учительницы на это, то она говорит: «Ой, ну это не так просто привыкшие. Вот это привыкшие, это наши любимые». Этот факт очень популярен, но мне бы хотелось, чтобы как-то понимали, что за ним стоит. За ним стоит вот эта альтернативная возможность возместить утрату форм. Но дело в том, что это не единственная, хотя и так любимая новгородцами форма, а другая в меньшей степени отрефлектирована. Дело в том, что новгородцы в своей речи устной очень любят причастия и страдательные. Вот «ши» – это действительно причастие. А другое, значит, ну вот такой привожу пример. Значит, на кафедру приходит сотрудница, у которой недавно родился ребенок, она приходит и всем: «А где же сын?» Она отвечает: «Муж оставлен». Да. Про другую говорят, что она в больницу положена. «Ну, там хлеба не куплено у меня. У меня такая кофточка куплена». Да, вот такие. «Платок у Ани куплен». Как видите, глагол «купить» я и древнерусский приводила вам, и современный. Ну, мой любимый пример одной студентки. Мы обсуждали разные, так сказать, риторические упражнения, и одно из них было посвящено Библии. И, так сказать, рецензируя это, сказала студентка: «У меня у самой Библию начато читать». Никто не верит мне в других городах, что такое могут сказать. Удивительно, да, что эта вещь, еще раз повторяю, не так отрефлектирована, как вот эти вши. Она не так бросается. Но дело в том, что, являясь такой разговорной для новгородцев, в литературном языке это все-таки форма исключительно канцелярская. Типа там «дом построен рабочими». Это классический пример страдательной конструкции. И вот так как у журналистов нет ощущения, что это канцелярское, то такого рода фразы появляются и даже в новгородской прессе. Вот моя небольшая коллекция. У немцев были установлены на высоких колах маскировочные сети, чтобы не просматривалось передвижение войск по городу. Это, значит, публикуется в 1997 году рассказ ветерана вот, об освобождении Новгорода. Или, например, совсем про финансовые вещи, да, у нас уже написано во всей инстанции неимоверное количество писем с просьбой, чтобы нам эту суду пролонгировали на следующий год. И вот ребенок говорит, значит, там конкурс. Как-то подружка принесла в школу Гарри Поттера. Сейчас у меня прочитаны все книги о нем, и оба фильма тоже видела. Очень интересно. Книги прочитаны, а фильмы видела. Вот это и говорит о том, что это, конечно, не страдательное, конструкция для новгородцев, а такая действительная. И вот во всех этих случаях, конечно, я не хочу сказать, что журналисты так пишут, это речь героев. Это участник освобождения города, сотрудница администрации, 13-летняя школьница, но никто из них, конечно, не носитель диалекта, но вот эти фразы совершенно привычны, и журналисты, передавая речь, совсем не подумали о том, что их надо отредактировать. Ну, и я не предлагаю, в общем-то, редактировать, но просто предлагаю понимать, что если вас будут читать люди из других областей, то они могут подумать, что вы немножко канцелярски пишете. Ну, таким образом, в речи новгородцев в форме прошедшего времени отличаются от языка литературного. Конечно, современные новгородцы используют все формы типа «купил», они понимают. А две этих причастных способа обозначать прошедшее время, конечно, только, так сказать, инкрустируют новгородскую речь как такую своеобычную. И я не предлагаю с ними бороться, а предлагаю только осознавать, что вот эта катастрофа утраты прошедшего времени для новгородцев пошла по-другому, прошла. А Мандельштама, который мы всегда читаем, я решила прочитать стихотворение, в котором нет ни одного глагола. И вот, рассматривая глаголы в разных формах, мы должны понимать, что поэтическая речь может обходиться и без них. Это очень раннее стихотворение, написанное в 8-м году, то есть когда Мандельштаму было 18 лет, и оно такое мелодичное, как мне кажется, что неудивительно, что оно положено, эти стихи положены на музыку. Не знаю, как это романс, песня, как это называется, на музыку Крейна. Но вот так это звучит. «Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука, от мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей». Ну, понятно, кто может быть адресатом такого стихотворения, кто это ты с белизной рук, и пальцами не остывающими, да, и тихими звуками речей. Но вот здесь нет ни одного глагола. Зато есть любимые новгородцами причастия, да, и пальцы рук не остывающий, и тихий звук неунывающий речей. Но это, конечно, совсем другие причастия, и они делают совсем другую работу и в литературном языке, и в этом поэтическом тексте. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 28 марта, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!